Брак мало в чем изменил их образ жизни, только она переехала в мрачноватую квартиру Панина. Он продолжал свои занятия по славистике, она свою психодраматическую деятельность и свою лирическую яйцекладку, повсюду кладя яички, как пасхальный кролик, и в этих зеленых и лиловых стихах о младенце, которого она хочет родить, и о любовниках, которых она хочет иметь, и о Петербурге с легкой руки Анны Ахматовой. Каждая интонация, каждый образ, каждое сравнение уже были использованы другими рифмующими кроликами. Один из ее поклонников, банкир и прямой покровитель искусств, выбрал среди русских парижан влиятельного литературного критика Жоржа Куранского и за обед с шампанским в уголке добился того, что милейший Жоржа посвятил свой очередной бюллетень в одной из русских газет высокой оценке Лизиной музы, на каштановой кудре которой он преспокойно возложил венец Анны Ахматовой, после чего Лиза разразилась счастливыми слезами, ну, прям как маленькая мисс Мичиган или королева Росс в Орегоне. Пнин, не будучи посвященным в это дело, носил сложенную вырезку этих бесстыдных излияний с собой в своем честном бумажнике и забавлял своих друзей, наивно читая из нее вслух, до тех пор, пока она совершенно не истрепалась. Не был он посвящен и в некоторые более серьезные обстоятельства. И как раз наклеивал остатки статьи в альбом, когда декабрьским днем 1938 года Лиза телефонировала из Медона, чтобы сообщить, что уезжает в Монпелье с человеком, который понимает ее органическое эго, неким доктором Эрихом Виндом, и никогда больше с Тимофеем не увидится. Какая-то незнакомая рыжая француженка зашла за Лизиными вещами, сказала: «Ну что, крыса погребная, нет больше бедной девочки, чтобы топить десу». И месяца через два от доктора Винда приплелось немецкое письмо, полное сочувствий и извинений, и заверяющая дорогого Хэра Пнина в том, что он, доктор Вин, жаждет жениться на женщине, которая пришла из вашей жизни в мою. Конечно, Пнин дал бы ей развод с той же готовностью, с какой отдал бы свою жизнь, с подрезанными мокрыми стеблями и листом папоротника, да еще завернутые так же изящно, как в пахнущей землей цветочной лавке в светлое воскресенье, когда дождь превращает его в серо-зеленое зеркало. Но выяснилось, что у доктора Винда в Южной Америке имеется жена с затейливым умом и поддельным паспортом, которая не хотела, чтобы ее беспокоили до тех пор, пока не оформятся некоторые собственные ее планы. Между тем новый свет начал манить и Пнина. Из Нью-Йорка большой его друг, профессор Константин Шато, предлагал ему всяческую помощь в переселении. Пнин уведомил доктора Винда о своих планах и послал Лизе последний номер эмигрантского журнала, где она упоминалась на странице 202-й. Он уже прошел половину пути по тоскливому аду, изобретенному европейскими бюрократами, к вящему удовольствию советов, для обладателей злосчастных нансенских паспортов, выдаваемых русским эмигрантам, что-то вроде отпускного билета, освобожденному из тюрьмы под честное слово, когда в сырой апрельский день 1940 года у его двери раздался резкий звонок, и в квартиру ввалилась Лиза, отдуваясь и, как комод, неся перед собой семимесячную беременность, сорвала шляпку, скинула туфли и объявила, что все это было ошибкой, и что отныне она снова верная и законная жена Пнина, готовая следовать за ним куда угодно, хотя бы и за океан, если понадобится. Эти дни были, вероятно, самыми счастливыми в жизни Пнина. Это было непрерывное рдение увесистого мучительного блаженства и созревание виз, и приготовление, и медицинский осмотр у глухонемого доктора, прикладывавшего фальшивый стетоскоп к съежившемуся сердцу Пнина сквозь его одежду, и добрая русская дама, моя родственница, которая так помогла в американском консульстве, и путешествие в Бордо, и прелестный чистый пароход. На всем был драгоценный сказочный налет. Он не только готов был усыновить ребенка, когда он появится, но страстно желал этого. И она с довольным, несколько коровьим выражением выслушивала педагогические планы, которые он строил, а он и в самом деле, казалось, слышит первый крик новорожденного и его первое слово в недалеком будущем. Она и всегда любила засахаренный миндаль, но теперь она поглощала его в баснословных количествах. 2 фунта между Парижем и Бордо. И аскетический Пнин смотрел с восхищением и страхом на ее прожорливость, качая головой и пожимая плечами. Что-то от гладкой шелковистости этих дрожже запало в его сознание, навсегда соединившись с воспоминанием о ее натянутой коже, цвете ее лица, ее безупречных зубах. Немного разочаровало то, что, едва поднявшись на борт и бросив взгляд на вздымавшееся море, она сказала: «Ну, это извините», и тотчас удалилась в чрево корабля, где и провела большую часть пути, лежа на спине в каюте, которую делила с болтливыми женами трех неразговорчивых поляков, борца, садовника и парикмахера, доставшихся в соседи к Пнину. Оставшись сидеть на третий вечер путешествия в кают-компании, после того, как Лиза давно уже ушла спать, он охотно согласился сыграть партию в шахматы с бывшим издателем одной франкфуртской газеты, меланхолическим старцем с мешками под глазами, в свитере с воротником хомут и гольфных штанах. Ни тот, ни другой не были хорошими игроками, оба имели склонность к эффектным, но совершенно необоснованным жертвам фигур, каждый очень уж хотел выиграть, и дело еще оживлялось пнинским фантастическим немецким языком. Тут подошел другой пассажир, сказал, извините, нельзя ли ему посмотреть на их игру, и сел возле. У него были рыжеватые коротко постриженные волосы и длинные блеклые ресницы, напоминающие хвостовые нити лепизмы. На нем был поношенный двубортный пиджак, и вскоре он уже тихонько щелкал языком и качал головой, всякий раз, когда старец после долгого и важного раздумья подавался вперед, чтобы сделать нелепый ход. В конце концов, этот полезный зритель, явный знаток, не удержался и, толкнув назад пешку, который только что пошел его соотечественник, указал дрожащим указательным перстом на ладью, которую старый франкфуртец моментально внедрил под мышку защиты Пнина. Наш друг, разумеется, проиграл и собрался было покинуть залу, как вдруг знаток догнал его и сказал, «Извините, нельзя ли ему минутку поговорить с хэр Пнин?» «Как видите, мне известно ваше имя», — заметил он мимоходом, подняв свой вездесущий указательный палец, и предложил зайти в бар выпить пиво. Пнин согласился, и когда перед ними поставили кружки, вежливый незнакомец продолжал. «В жизни, как и в шахматах, всегда следует анализировать свои побуждения и намерения. В день, когда мы поднялись на борт, я был словно резвое дитя. Однако уже на следующее утро я начал опасаться, что проницательный супруг — это не комплимент, а ретроспективное предположение — рано или поздно просмотрит список пассажиров. Сегодня совесть судила меня и признала виновным. Я больше не могу терпеть обман. Ваше здоровье. Это, конечно, не то, что наш немецкий нектар, но все же лучше, чем Кока-Кола. И меня зовут Эрих Винт. Увы, это имя вам небезызвестно». Пнин, молча, с искаженным лицом, все еще держал ладонь на мокрой стойке, начал неуклюже сползать с неудобного грибовидного сиденья, но Винт положил 5 длинных чутких пальцев на его рукав. «Оставьте! Оставьте меня!» — взвыл Пнин, пытаясь стряхнуть бескостную заискивающую руку. «Пожалуйста», — сказал доктор Винт, — «будьте же справедливы. Последнее слово всегда за осужденным. Это его право. Это признают даже нацисты. И прежде всего я хочу, чтобы вы позволили мне оплатить, по крайней мере, половину ее билета». «Ах, нет, нет, нет», — сказал Пнин. «Прекратим этот кошмарный разговор». «Как вам угодно», — сказал доктор Винт и принялся внушать связанному Пнину следующие пункты. Что это была всецело Лизина идея. Упрощая, знаете ли, дело ради нашего ребенка, нашего звучало тройственно, что Лиза очень больная женщина и нуждается в особом уходе, беременность просто сублимация позыва к смерти, что он, доктор Винт, женится на ней в Америке, куда я также направляюсь, добавил доктор Винт для ясности, и что он, доктор Винт, просил бы позволить ему заплатить, по крайней мере, за пиво. После чего до конца путешествия, которое из серебристо-зеленого превратилось в однообразно серое, Пнин откровенно ушел в свои английские учебники, и хотя был с Лизой неизменно кроток, старался видеться с ней настолько редко, насколько это было возможно, не возбуждая ее подозрений. Время от времени доктор Винт появлялся откуда ни возьмись и издали знаками приветствовал и подбадривал его. И когда, наконец, величавая статуя выросла из утренней дымки, где, готовясь вспыхнуть на солнце, стояли бледные зачарованные здания, похожие на те таинственные разной высоты прямоугольники, которые видишь на диаграммах сравнительно наглядных процентных соотношений, природные богатства, частота миражей в различных пустынях, доктор Винт решительным шагом подошел к Пниным и назвал себя, поскольку мы все трое должны с чистым сердцем ступить на землю свободы. И после нелепо-комической задержки на Эллис-Айленд Тимофей и Лиза расстались. Были кое-какие осложнения, но в конце концов Винт женился на ней. В продолжении первых 5 лет жизни в Америке Пнин несколько раз видал ее мельком в Нью-Йорке. Он и Винды были натурализованы в один и тот же день. Затем, после его отъезда в Уэндель в 1945 году, лет шесть прошло без встречи и без переписки. Однако время от времени до него доходили слухи о ней. Не так давно, в декабре 1951, его друг Шато прислал ему номер журнала по психиатрии со статьей, написанной доктором Альбиной Дункельберг, доктором Эрихом Виндом и доктором Лизой Винд по поводу групповой психотерапии в применении к консультациям по проблемам брака. Пнину всегда бывало неловко за Лизины психоослиные интересы, и даже теперь, когда ему должно было быть все равно, его передернуло от отвращения и жалости. Они с Эрихом работали под началом великого Бернарда Мейвуда, добродушного гиганта, которого прекрасно приспособлявшийся Эрих именовал боссом, в исследовательском отделе при Центре планирования семьи. Одобренный своим и жены покровителем, Эрих разработал остроумную, может быть, не ему принадлежавшую, идею загонять наиболее податливых и глупых клиентов центра в психотерапевтическую ловушку. Кружок устранения напряженности. Что-то вроде группового шитья стеганых одеял. Где молодые замужние женщины группами по 8 человек раскрепощались в уютной комнате, в обстановке непринужденной, живой, с обращением по имени, беседы в присутствии докторов за столом перед группой и скромно записывавшего секретаря посреди травматических эпизодов детства, всплывавших там и сям подобно трупам. На этих собраниях дам заставляли с полнейшей откровенностью обсуждать между собой свои брачные проблемы, что, разумеется, приводило к сопоставлению наблюдений над мужьями, которых потом тоже интервьюировали в особой группе мужей, тоже весьма непринужденной, где они щедро угощали друг друга сигаретами и анатомическими диаграммами. Пнин пропустил доклады и отдельные случаи, и здесь не к чему вдаваться в эти уморительные подробности. Достаточно сказать, что уже на третьем собрании женской группы, после того, как та или другая дама побывала дома, она возвращалась прозревшая и потом расписывала новые ощущения своим все еще заблокированным, но восторженным подругам. Звонкая нота сектантского бдения приятно окрашивала дискуссию. «Ну вот, милые, когда Джордж прошлой ночью...» И это еще не все. Доктор Эрих Винд намеревался разработать метод, который позволил бы соединить всех этих мужей и жен в общую группу. Кстати, мороз подирал по коже, когда они с Лизой облизывались, произнося слово «группа». В длинном письме к приунывшему Пнину профессор Шато утверждал, что доктор Винд даже сиамских близнецов называет «группой». И верно, прогрессивный идеалист Винд мечтал о счастливом мире, состоящем из сиамских сотен, анатомически соединенных коммун, целых наций, созданных вокруг коммунальной печени. «Вся эта психиатрия — просто микромирок коммунизма», — ворчал Пнин, отвечая Шато. «Отчего не оставить людям их личные горести? Как будто горе не единственное, что действительно принадлежит человеку на этом свете». «Вот что», — сказала Джоанна мужу в субботу утром, — «я решила сказать Тимофею, что сегодня от 2 до 5 дом предоставляется им. Мы должны дать этим трогательным существам все возможности. У меня есть дела в городе, а ты будешь отвезен в библиотеку». «Дело в том», — отвечал Лоренс, — «что как раз сегодня у меня нет ни малейшего желания быть отвезенным или вообще перемещенным куда бы то ни было. Кроме того, в высшей степени невероятно, чтобы им для свидания понадобилось 8 комнат». Пнин надел свой новый коричневый костюм, за который было заплачено кремонской лекцией, и, наспех позавтракав в яйцо и мы, пошел через парк с островками снега к Уэндельской автобусной станции, куда он пришел чуть ли не на час раньше, чем было нужно. Он не стал думать, почему, собственно, Лизе понадобилось непременно повидать его, возвращаясь из пансиона Святого Варфоломея под Бостоном, куда этой осенью должен был поступить ее сын. Он знал только, что волна счастья пенилась в нем и росла за невидимой преградой, которая вот-вот должна была прорваться. Он встретил 5 автобусов, и в каждом из них ясно видел Лизу, махавшую ему в окно, в веренице выходивших пассажиров. Но автобусы один за другим пустели, а ее не оказывалось. Вдруг он услышал ее звучный голос: «Тимофей, здравствуй!» позади себя, и, резко обернувшись, увидал, что она вышла как раз из того единственного автобуса дальнего следования, в котором он уже решил, что ее нет. Какую перемену мог заметить в ней наш приятель? Господи, боже мой, да какая там могла быть перемена? Это была она. Ей всегда было жарко, и все в ней кипело. Даром, что прохладно, и теперь вот ее котиковая шубка была настежь распахнута, открывая сборчатую блузку. Когда она охватила голову Пнина, и он почувствовал помплимусовый аромат ее шеи, и все бормотал: «Ну-ну, вот и хорошо, ну вот», жалкие словесные подпорки сердца. А она крикнула: «Ах, да у него чудные новые зубы!» Он помог ей сесть в таксомотор, ее яркий прозрачный шарф зацепился за что-то. Пнин поскользнулся на мостовой, и шофер сказал «Осторожно!» и взял у него ее саквояж, и все это было уже когда-то в этой именно последовательности. «Это школа», — говорила она ему, пока они проезжали по Парковой, — «в английской традиции». «Нет, она ничего не будет есть, она съела большой завтрак в Албане. Эта школа очень фэнси», — сказала она по-английски. «Мальчики играют в зале во что-то вроде тенниса, руками, и в одном классе с ним будет...» Она с фальшивой небрежностью произнесла известную американскую фамилию, которая Пнину ничего не говорила, потому что она не принадлежала ни поэту, ни президенту. «Между прочим», — прервал ее Пнин, подавшись вперед и указывая, — «отсюда можно видеть уголок кампуса. Все это благодаря... Вижу, вижу, кампус как кампус. Все это, включая стипендию, благодаря влиянию доктора Мейвуда. Знаешь, Тимофей, ты бы как-нибудь черкнул ему несколько слов, просто из любезности. Директор, священник, показал ей трофеи, которые Бернард выиграл мальчиком. Эрих, конечно, хотел, чтобы Виктор поступил в казенную школу, но его переспорили. Жена преподобного Хоппера, племянница английского графа. «Вот мы и приехали, вот и мои палаты», — пошутил Пнин, который никогда не мог поспеть за ее быстрой речью. Они вошли, и он внезапно почувствовал, что этот день, который он предвкушал с таким лютым нетерпением, проходит слишком уж скоро. Уходит, уходит, вот-вот совсем пройдет через несколько минут. «Быть может, — думал он, — если бы она сразу сказала, что ей от него нужно, день бы замедлился и стал бы в самом деле радостным». «Какой жуткий дом», — сказала она, садясь на стул рядом с телефоном и снимая ботики. «Такие знакомые движения. Ты только посмотри на эту акварель с минаретами. Должно быть, это ужасные люди». «Нет», — сказал Пнин, — «они мои друзья». «Мой милый Тимофей», — говорила она, пока он эскортировал ее наверх, — «в свое время у тебя бывали довольно ужасные друзья». «А вот моя комната», — сказал Пнин. «Я, пожалуй, прилягу на твою девственную постель, Тимофей. Через минутку я прочитаю тебе стихи. Опять просачивается эта адская головная боль. Я так великолепно чувствовала себя весь день. У меня есть аспирин». «М-м-м», — сказала она, и на фоне ее родной речи это новоприобретенное отрицание звучало непривычно. Когда она стала снимать туфли, он отвернулся, и звук, с которым они упали на пол, напомнил ему очень далекие дни. Она откинулась, черная юбка, белая блузка, каштановые волосы, одной розовой рукой прикрыв глаза. «Как вы вообще?» — спросил Пнин. Только бы она сказала, что ей нужно поскорей, опускаясь в белую качалку возле радиатора. «У нас очень интересная работа», — сказала она, все еще заслоняя глаза. «Но я должна тебе сказать, я больше не люблю Эриха. Наши отношения развалились. Кстати, Эрих недолюбливает сына. Он говорит, что он его земной отец, а ты, Тимофей, водяной». Пнин начал смеяться. Он покатывался со смеху. Под ним громко скрипела несколько инфантильная качалка. Его глаза были как звезды и совершенно мокрые. С минуту она с любопытством смотрела на него из-под пухлой руки. Потом продолжала. «У Эриха твердый эмоциональный блок в отношении Виктора. Не знаю, сколько раз мальчик должен был в своих снах убивать его. И потом, как я давно заметила, у Эриха вербализация только запутывает проблемы, вместо того, чтобы их разрешать. Он очень тяжелый человек. Какое у тебя жалование, Тимофей?» Он сказал. «Ну, — сказала она, — это не густо. Но я думаю, ты даже можешь кое-что откладывать. Этого больше, чем достаточно для твоих потребностей, твоих микроскопических потребностей, Тимофей». Ее живот, туго схваченный черной юбкой, 2-3 раза подпрыгнул, с немой, уютной, добродушно припоминающейся иронией, и Пнин высморкался, одновременно качая головою и сладострастно и весело наслаждаясь. «Послушай мое последнее стихотворение», — сказала она, вытянув руки по швам и лежа совершенно прямо на спине, и принялась мерно выпевать протяжным грудным голосом: «Я надела темное платье, из монашенки я скромней, из слоновой кости распятие над холодной постелью моей. но огни небывалых оргий прожигают мое забытье, и шепчу я имя Георгий, золотое имя твое. Это очень интересный человек, — продолжала она без всякого перерыва. В сущности, он англичанин, на войне он управлял бомбардировщиком, а теперь он в фирме биржевых маклеров, которые его не любят и не понимают. Он происходит из старинной семьи. Отец его был мечтатель, имел плавучее казино, ну и так далее. Но его разорили во Флориде, какие-то евреи-гангстеры, и он добровольно сел в тюрьму за другого. Это семья героев. Она помолчала. Тишина в маленькой комнатке скорее подчеркивалась, чем нарушалась бульканьем и треньканьем в беленых органных трубах. «Я сделала Эриху полный доклад», — со вздохом продолжала Лиза. «И теперь он все твердит, что вылечит меня, если я буду ему помогать. К сожалению, я уже помогаю Георгию». Она произнесла «Георгий» по-русски, оба «г» твердые, оба «е» долгие. «Ну что ж, сэляви», — как остроумно выражается Эрих. «Как ты можешь спать под этой паутиной ниткой с потолка?» Она посмотрела на часы. «Боже мой, я же должна успеть на автобус в 16:30. Тебе придется через минуту вызвать таксомотор. Мне надо сказать тебе одну очень важную вещь». Вот она, наконец. Так поздно. Она хотела, чтобы Тимофей каждый месяц откладывал немного денег для мальчика. Потому что она ведь не может теперь просить Бернарда Мейвуда, и она может умереть, а Эриху безразлично, что бы ни случилось, и кто-то же должен время от времени посылать мальчику небольшую сумму, как бы от матери, ну, знаешь, на карманные расходы. Вокруг него ведь будут все богатые мальчики. Она пришлет Тимофею адрес и еще кое-какие подробности. Да, она никогда не сомневалась, что Тимофей душка. Ну, какой же ты душка? А теперь где тут уборная? И, пожалуйста, позвони насчет таксомотора. Кстати, — сказала она, пока он подавал ей шубу и, по обыкновению хмурясь, разыскивал дезертировавшие проймы рукавов, а она тыкалась руками и шарила. — Знаешь, Тимофей, этот твой коричневый костюм никуда не годится. Джентльмен не носит коричневого. Он проводил ее и пошел обратно через парк. Не отпускать бы ее. Удержать бы, какую ни наесть, жестокую, вульгарную, со слепительными синими глазами, с ее жалкими стихами, толстыми ногами, с ее нечистой, сухой, низкой инфантильной душой. Ему вдруг пришло в голову, если люди соединяются на небесах, я в это не верю, но предположим, то как смогу я помешать ей наползать на меня, через меня, этой сморщенной, беспомощной, убогой ее душе? Но здесь земля, и я как-то ни странно живу, и что-то есть во мне и в жизни. Что? Казалось, что совершенно неожиданно, ибо отчаяние редко приводит к великим открытиям, он стоит на пороге простого разрешения вселенской загадки, но его перебили настойчивой просьбой. Из-под дерева белка увидела пнина на тропке. Одним гибким и цепким движением умный зверек взобрался на край фонтанчика для питья, и когда пнин подошел, принялся, раздувая щеки, тыкать своей овальной мордочкой в его сторону с довольно грубым цыканьем. Пнин понял и, немного пошарив, нашел то, что требовалось нажать. Презрительно посматривая на него, томимая жаждой грызунья тотчас начала пить из плотного искрящегося столбика воды и пила довольно долго. «У нее должно быть жар», — подумал Пнин, тихо и вольно плача, продолжая вежливо нажимать на рычажок и в то же время стараясь не встречаться глазами с уставившимся на него неприятным взглядом. Утолив жажду, белка, не выказав ни малейшей признательности, скрылась. Водяной отец пошел своей дорогой, дошел до конца тропинки, потом повернул в боковую улицу, где был маленький бар в виде бревенчатой избушки с гранатовыми стеклами в творчатых окнах. Когда в 17:45 Джоанна с полным мешком провизии, двумя иллюстрированными журналами и тремя пакетами вернулась домой, она нашла в почтовом ящике на веранде авиаписьмо-экспресс от дочери. Прошло более 3 недель с тех пор, как Изабелла кратко известила родителей, что после медового месяца в Аризоне она благополучно добралась до города мужа. Манипулируя свертками, Джоанна разорвала конверт. Это было восторженно счастливое письмо, и она одним духом проглотила его. От облегчения у нее перед глазами все как-то поплыло в радужном сиянии. Снаружи входной двери она нащупала, а потом с минутным удивлением увидела ключи Пнина, свисавшие подобно грозди его драгоценных внутренностей из замка вместе с кожаным футлярчиком. Она воспользовалась ими, чтобы открыть дверь, и как только вошла, услышала доносившийся из кухонного чулана громкий анархический перестук. Шкафы один за другим отворялись и захлопывались. Она положила мешок и пакеты на буфет на кухне и спросила в направлении чулана: «Что вы там ищете, Тимофей?» Он вышел оттуда с багровым лицом и диким взором. Она была потрясена, увидев его лицо со следами неотертых слез. «Я ищу, Джоан, виски и минеральную воду», — сказал он трагически. «Кажется, минеральной воды нет», — ответила она со своей ясной англосаксонской невозмутимостью. «Зато виски в столовой, в шкафчике, сколько угодно. Но, по-моему, нам лучше выпить горячего чайку». Он сделал русский жест «я сдаюсь». «Нет, мне в сущности ничего не надо», — сказал он и сел за кухонный стол с ужасным вздохом. Она присела рядом и раскрыла один из купленных журналов. «Посмотрите картинки, Тимофей». «Не надо, Джоанна, вы ведь знаете, я не понимаю, что тут объявление, а что нет. Вы просто отдыхаете, Тимофей, а я буду объяснять. О, посмотрите, это мне нравится, очень остроумно. Тут у нас комбинация двух идей — необитаемый остров и воображаемая девушка. Тимофей, ну посмотрите, пожалуйста». Он нехотя надел очки для чтения. «Это вот необитаемый остров с одной единственной пальмой, а это остатки разбитого плота. Тут моряк, потерпевший крушение, а это вот кошка с корабля, которую он спас. Ну, а здесь на камне». «Невозможно», — сказал Пнин. «Такой маленький остров, да еще с пальмой, не может существовать в таком большом море. Ну, а здесь он существует». «Невозможная изоляция», — сказал Пнин. «Да, но, право, Тимофей, это недобросовестно. Вы ведь отлично знаете, что согласны с лором в том, что мышление основано на компромиссе с логикой». «С оговорками», — сказал Пнин, — «прежде всего, логика сама...» «Ну, хорошо, хорошо. Мы забыли о нашей картинке. Взгляните же на нее. Вот, значит, моряк, и вот кошечка, и тут же довольно кислая русалка. А теперь посмотрите на эти облака над матросом и над кошкой». «Взрыв атомной бомбы», — грустно сказал Пнин. «Нет, совсем не то. Гораздо забавней. Видите ли, эти круглые облачки как бы проекции их мыслей. И вот мы, наконец, подбираемся к смешному. Матрос мечтает о русалке с ногами, а кошка воображает цельную рыбу». «Лермонтов», — сказал Пнин, поднимая два пальца, — «выразил все о русалках в двух только стихотворениях. Я не в силах понимать американский юмор, даже когда я счастлив. А должен сказать...» Он снял очки дрожащими руками, локтем отпихнул журнал в сторону и, уронив голову на руку, разразился заглушенными рыданиями. Она слышала, как входная дверь отпахнулась и затворилась, и мгновение спустя Лоренс, крадучись, с шутливой таинственностью заглянул на кухню. Правой рукой Джоанна махнула ему, чтобы не входил, левой, указывая на конверт с радужной каемкой, лежавшей поверх пакетов. Особенная домашняя улыбка, которой она блеснула, была как бы конспектом письма Изабеллы. Он схватил его и снова на цыпочках, но уже не дурачись, вышел. Бессмысленно могучие плечи Пнина все еще сотрясались. Она закрыла журнал и с минуту рассматривала обложку. Игрушечные яркие крошки школьники, Изабелла и дочь Гагина, в тенистые деревья, пока еще не удел, белый шпиль, уэндельские колокола. «Она не хочет возвращаться?» — тихо спросила Джоанна. Пнин, голова на сгибе локтя, начал стучать по столу неплотно сжатым кулаком. «У меня ничего нет», — стонал Пнин в промежутках между громкими влажными всхлипываниями. «У меня ничего, никого нет».